Глава 3. Иисус Христос – Божественный Искупитель мира.
Спасение придет к миру не иначе, как только при посредничестве Иисуса Христа.
Из жизни Джозефа Смита.
За несколько лет до рождения Джозефа Смита его дед со стороны отца получил откровение, из которого узнал, что в их семье произойдет нечто очень важное, что изменит весь мир. История Джозефа Смита гласит: «Мой дедушка, Азаил Смит, давным-давно предсказал, что в его семье родится пророк, а бабушка была совершенно уверена, что с моим рождением это предсказание исполнилось. Дедушка Азаил умер в Ист-Стокгольме, графство Сент-Лоуренс, штат Нью-Йорк. Он успел получить книгу Мормона и почти полностью прочитал ее. Он провозгласил, что я именно тот пророк, рождение которого давно ожидали в его семье». Одна из самых важных функций Джозефа Смита как пророка восстановления заключалась в том, чтобы свидетельствовать об Иисусе Христе. Пророк был благословлен личным знанием о божественности Иисуса Христа и пониманием его роли как Искупителя мира. Это познание началось с первого видения, в котором юный Джозеф увидел Небесного Отца и Иисуса Христа и услышал слова Отца: «Сей есть мой возлюбленный Сын, слушай его». Джозеф Смит, история 1, стих 17. Во время священного духовного опыта Джозефу была оказана великая честь получить наставление от Спасителя мира. Спустя почти 12 лет, 16 февраля 1832 года, в доме Джона Джонсона в Хайраме, штат Огайо, пророк работал над переводом Библии. Сидней Ригден помогал ему, записывая под диктовку. После того, как пророк перевел Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 29, где описано воскресение праведных и неправедных людей, Джозефу и Сиднею было дано видение, и они лично видели Спасителя и разговаривали с ним. «Силой Духа наши глаза были открыты, и наш разум просвещен, так что мы могли видеть и понимать деяния Божьи. Даже те деяния, которые были от начала до бытия мира, которые были предопределены Отцом через Единородного Сына Его, который был в лоне Отца с самого начала, о котором мы свидетельствуем, и свидетельство, которое мы даем, есть полнота Евангелия Иисуса Христа, который есть Сын, которого мы видели и с которым мы говорили в небесном видении. И мы увидели славу Сына по правую руку Отца, и получили от полноты Его, и видели святых ангелов, и тех, кто освящены перед престолом Его, как они поклонялись Богу и Агнцу, тех, что поклоняются Ему во веки веков. И ныне, после многих свидетельств, которые были даны о Нем, это есть последнее из всех свидетельств, которые мы даем о Нем, что Он живет. Ибо мы видели Его по правую руку Бога, и мы услышали голос, свидетельствующий, что Он есть Единородный от Отца, что им, через Него, и из Него миры есть и были сотворены, и жители их, сыны и дочери, рожденные Богу. Учение и заветы, раздел 76, стихи с 12 по 14 и с 20 по 24. Джозеф Смит снова узрел Спасителя 3 апреля 1836 года. Пророк и Оливер Каудри удалились за западный аналой Киртландского храма. Там они преклонились в торжественной молитве, после чего перед ними явился Спаситель. Пророк заявил: «Завеса была снята с умов наших, и глаза понимания нашего были открыты. Мы увидели Господа, стоящего перед нами на аналое, и под ногами Его был помост из чистого золота, цвета, подобного янтарю. Глаза Его были подобно пламени огненному, волосы головы Его были наподобие белизны чистого снега, лицо Его сияло превыше блеска солнца, и голос Его был подобен шуму бурных вод, да, голос Иеговы, говорящий: «Я есть первый и последний, я есть тот, кто живет, я есть тот, кто был предан смерти, я ваш ходатай перед Отцом». Учение и заветы, раздел 110, стихи с 1 по 4. Благодаря личному участию в этих событиях, пророк обрел важное знание из первых рук и стал особым свидетелем божественности Спасителя.
Учение Джозефа Смита. В каждом устроении народ Божий прибегал к искуплению Христа для отпущения своих грехов.
Спасение придет к миру не иначе, как только при посредничестве Иисуса Христа. Бог принес жертву, и приношением был Его собственный Сын, которому надлежало прийти в назначенное время, чтобы подготовить путь или открыть дверь, через которую человек мог бы войти в присутствие Господа, откуда он был изгнан за неповиновение. Время от времени эти благие вести достигали ушей людей в разные эпохи, начиная со времени пришествия Мессии. С верой в это искупление, или план искупления, Авель принес Богу жертву, которая была принята, и этой жертвой был первенец из стада. Каин же предложил земные плоды, и его приношение не было принято, поскольку он делал это, не имея веры. Либо ее не было, либо он не мог использовать свою веру вопреки плану небес. Только пролитие крови единородного могло искупить человека. Таков был план искупления. И без пролития крови не могло быть отпущения грехов, ибо жертвоприношение было установлено по образу, в котором человек должен был видеть подобие великой жертвы, уготованной Богом. И невозможно было, используя веру, предлагать жертву вопреки этому порядку, ибо за искупление было заплачено иным образом, и сила искупления обреталась иначе. Следовательно, у Каина не могло быть веры, а то, что не от веры, есть грех. Однако, когда Авель предложил приемлемую жертву, свидетельствующую о его праведности, Бог сам засвидетельствовал его дары. Смотрите послание к евреям, глава 11, стих 4. Конечно, пролитие крови животного само по себе не говорит о добродетели человека, за исключением случая, когда это символизирует искупительную жертву, напоминающую о том, что должно было быть принесено как дар самому Богу. И это действо совершалось с глазами, устремленными с верой в силу этой великой жертвы ради отпущения грехов. Мы не должны полагать, что древние люди во все эпохи были совсем невежественными в отношении порядка на небесах, как многие считают, поскольку все, кто когда-либо спаслись и до пришествия Христа, и после, были спасены силой этого великого плана искупления. А если это не так, то у Бога должны быть другие разные планы и средства, если мы можем так их назвать, чтобы возвратить людей в свое присутствие. Но в это мы не можем поверить, поскольку со времени падения природа человека не претерпела никаких изменений. И таинство или порядок жертвоприношения через пролитие крови были учреждены только на время, пока не была совершена жертва Христа и пролита его кровь, как было предсказано ранее, дабы человек мог с верой ожидать этих событий. То, что жертвоприношения были учреждены только для того, чтобы направить разум людей ко Христу, следует из этих примечательных слов Иисуса, обращенных к иудеям. «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 56. И поэтому жертвы, которые приносили древние, не помешали им слушать Евангелие, но были предназначены, как мы сказали прежде, для того, чтобы открыть им глаза и научить их ожидать пришествия Спасителя, радуясь Его искуплению. Мы приходим к выводу, что всякий раз, когда Господь являл Себя людям в древние дни и повелевал им приносить Ему жертву, это делалось для того, чтобы они могли с верой ожидать времени Его пришествия и полагаться на силу этого искупления для отпущения их грехов. И так поступали тысячи тех, кто жил до нас, чьи одежды были незапятнанными, и кто, подобно Иову, с уверенностью ожидали, что во плоти своей узрят его на земле в последние дни. Смотри Иов, глава 19, стихи 25-26. Мы можем сделать вывод, что во все прошлые устроения все, что сообщал Бог своему народу, было предназначено для того, чтобы устремить их разум к великой цели и научить их полагаться на Бога, как на единственного виновника их спасения, согласно Его закону.
Благодаря тому, что Иисус Христос восстал из мертвых, все человечество воскреснет.
Основополагающими принципами нашей религии являются свидетельства апостолов и пророков об Иисусе Христе, о том, что Он умер, был похоронен и восстал на третий день, и вознесся на небо. Все остальное, относящееся к нашей религии, является лишь придатком к этим свидетельствам. В связи с этим мы верим в дар Святого Духа, в могущество веры, в то, что дары Духа дают радость согласно воле Бога, а также в восстановление Дома Израилева и в окончательную победу истины. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, и все восстанут из мертвых. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 22. Агнец Божий совершил воскресение, чтобы все люди восстали из мертвых. Бог назначил день, когда будет судить мир, и дал людям твердую веру в то, что Он воскресил Своего Сына Иисуса Христа из мертвых. На этом факте зиждется надежда всех тех, кто верит вдохновенным Писаниям на будущее счастье и радость, поскольку если Христос не воскрес, как сказал Павел Коринфянам, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стихи 17-18. Сам Христос, без сомнений, восстал из мертвых, и если Он восстал из мертвых, то Своей властью Он сделает так, что все люди предстанут пред Ним. Ибо Его воскресение разрушило узы физической смерти, и могила не имеет победы. И если у могилы нет больше победы, то те, кто принимают слова Иисуса и повинуются Его учениям, получают не только обещание воскресения из умерших, но и обретают уверенность, что будут допущены в Его славное Царство. Ибо Он Сам провозгласил: «Где Я, там и слуга Мой будет». Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 26. Те, кто умерли во Иисусе Христе, могут ожидать обретения всего того изобилия радости, которым они обладали или которого ожидали в этом мире. Я рад, что мне оказана честь сообщить вам некоторые истины, которые, будучи приняты вами, помогут вам, когда земля под вами будет сотрясаться от землетрясений, над вами будут собираться тучи и сверкать молнии, и внезапно, словно раскаты грома, разразится буря. Держитесь за эти истины, да не содрогнутся ваши колени и не ослабеют ваши сердца, и тогда что смогут сделать вам землетрясения, войны и смерчи? Ничего. Все ваши утраты будут компенсированы вам при воскресении, если вы останетесь верными. Видение Всемогущего раскрыло мне это. Бог явил Сына Своего с небес, а также открыл учение о воскресении. И мы знаем, что тех, кого мы похороним здесь, Бог опять поднимет, облеченных в плоть и оживленных Духом великого Бога. И все будет зависеть от того, погребем ли мы их или будем погребены вместе с ними, когда не сможем больше сохранять их. Давайте вложим эти истины в свои сердца, чтобы мы уже здесь начали наслаждаться тем, что достигнет полноты в будущем.
Через искупление Христа и послушание законам Евангелия мы можем стать сонаследниками с Иисусом Христом.
Я верю в божественность Иисуса Христа и в то, что Он умер за грехи всех людей, которые пали в Адаме. Символ веры 3. Мы верим, что через искупление Христа все человечество может быть спасено повиновением законам и таинствам Евангелия. После сотворения неба и земли Бог сошел на землю и на шестой день сказал: «Давайте сотворим человека по образу нашему и подобию». По чьему образу? По образу создавших их богов были сотворены мужчина и женщина, невинные, безобидные и незапятнанные, несущие в себе те же качества и тот же облик, какими обладали боги. Смотри Бытие, глава 1, стихи 26-27. И когда человек пал, он не утратил облик и черты своего Создателя Христа, имеющего лик человеческий и лик Отца Своего. Смотри послание к евреям, глава 1, стих 3. Через искупление и воскресение Христа и повиновение Евангелию мы снова удостоимся облика Сына Иисуса Христа. Смотри послание к римлянам, глава 8, стих 29. И обретем образ, славу и черты личности Бога. Отец наших духов предоставил жертву за свои создания, план избавления, силу искупления, замысел спасения, имея своей основной целью возвращение людей в присутствие Царя Небес и венчание их целестиальной славой, как сонаследников с Сыном того наследия, которое нетленно, не осквернено и не исчезает со временем. Священное Писание говорит, что те, кто повинуется заповедям, станут наследниками Божьими и сонаследниками Иисусу Христу. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы – дети Божьи. А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Послание к римлянам, глава 8, стихи 16-17. Как же утешает тех, кто оплакивает утрату близких? Мужа, жены, отца, матери, ребенка или дорогого сердцу родственника, знание о том, что хотя земная плотская обитель повержена и разрушена, эти умершие снова восстанут и будут жить при вечном пламени в бессмертной славе и больше не познают горя, страданий или смерти, но станут наследниками при Боге и сонаследниками Иисусу Христу.
Иисус Христос – совершенный, чистый и святой, и Он призвал нас быть подобными Ему.
Кто из всех святых в эти последние дни может сказать, что Он не хуже нашего Господа? Кто столь же совершенен? Кто столь же чист? Кто столь же свят, как был Он? Найдутся ли такие? Он ни разу не согрешил и не нарушил заповеди или закона небес. Не было лжи в устах Его. Не было обмана в сердце его. Можно ли найти подобного Христу? На земле нет никого подобного ему. Человек земной покорился тщете недобровольно, но Христос покорил ее в надежде. Смотри послание к римлянам, глава 8, стих 20. Ведь все подвержены тщете во время путешествия по извилистым тропам и сталкиваясь с окружающими их трудностями. Где найти человека, не подверженного тщете? Никто и никогда не был совершенным, кроме Иисуса. И почему Он был совершенным? Потому что был Сыном Божьим и имел полноту Духа и силу более великую, чем любой из людей. Еще в детстве Иисус Христос имел разум, необходимый для того, чтобы управлять и властвовать в Иудейском царстве. Он мог беседовать с самыми знающими и мудрыми учителями закона и богословами, и мог представить их теорию и практику как безрассудство в сравнении с мудростью, которой обладал он. Заповеди нашего Господа, мы надеемся, постоянно живут в ваших сердцах, обучая вас и побуждая не только следовать Его воле в провозглашении Его Евангелия, но и следовать примеру Его смирения и совершенного отношения ко всем, даже во времена серьезных преследований и насилия, которым подвергал его род лукавый и прелюбодейный. Помните, братья, что Он призвал вас к святости. И нужно ли нам напоминать, будьте чистыми, как Он, какими мудрыми, какими святыми, какими целомудренными и совершенными тогда вы должны быть перед лицом Его. И помните также, что Его глаза непрерывно наблюдают за вами. Когда мы задумываемся о святости и совершенстве нашего великого Учителя, принесшего себя в жертву и открывшего нам путь, следуя которому мы можем прийти к Нему, наши сердца переполняются благодарностью за Его милость к нам. И когда мы задумываемся также о том, что Он призвал нас быть совершенными во всем, дабы мы были готовы достойно встретить Его, когда Он придет во славе Своей и со всеми святыми ангелами, мы испытываем желание смело увещевать наших братьев быть смиренными и исполненными молитвы, ходить как истинные дети света и дня. И тогда у них будет дар и сила противостоять любому искушению и преодолеть любое зло, во имя достойное нашего Господа Иисуса Христа. Будьте же уверены, братья, что не за горами день истинный, когда Господин дома восстанет и закроет дверь, и никто, кроме облаченных в свадебное одеяние, не будет допущен воссесть на брачном пиру. Смотри Евангелие от Матфея, глава 22, стихи с 1 по 14.
Рекомендации для изучения и преподавания.
Рассмотрите эти идеи, когда будете изучать данную главу или готовиться к проведению урока. Просмотрите описание видений Спасителя Джозефом Смитом. Какие мысли и чувства появляются у вас, когда вы обдумываете эти события? В древности народ Господа приносил в жертву животных, и это помогало им открыть глаза и ожидать пришествия Спасителя, радуясь Его искуплению. Что помогает вам сегодня ожидать пришествия Спасителя? Слово «придаток», используемое в этом утверждении, означает нечто менее важное, связанное с чем-то более важным. Например, ветвь по отношению к стволу дерева. Как вы думаете, почему свидетельства апостолов и пророков относительно искупления и воскресения Спасителя мы называем основополагающими принципами нашей религии? Как вы могли бы относиться к своему служению дома и в церкви, если бы помнили, что все остальное – лишь придатки к этим главным принципам? Просмотрите учение пророка Джозефа о воскресении. Какое утешение дает вам знание о том, что все ваши утраты будут компенсированы вам при воскресении, если вы останетесь верными? Как знание о воскресении помогает нам уже здесь начинать наслаждаться тем, что достигнет полноты в будущем? Обдумайте, какие поступки Спасителя позволяют нам стать сонаследниками с Ним. Какими путями вы можете выражать Ему вашу благодарность за Его искупительную жертву? Пророк Джозеф Смит упоминает много личных качеств Спасителя. Какие еще качества Спасителя вы могли бы назвать, размышляя о Его жизни и миссии? Обдумайте, что вы могли бы делать, чтобы стать более похожим на Него. Близкие по теме места из Священных Писаний. Исаия, глава 53, стихи с 1 по 12. 2 Нефий, глава 9, стихи с 5 по 26. Учение и заветы, раздел 20, стихи с 21 по 29.